Глава 3. Их появление должно было испугать Кула. Чужие, несвежие. Странный день неумираний, исчезновений и негасимого пожара. Но не испугало. Нашлись причины. Они не стали подходить к костру без спроса и вежливо дождались, пока Кул заметит, оценит их внешность, изможденность и сдерживаемый, но очевидный голод, и пригласит подойти присесть да отведать, чем небо одарило. Но ждали они близко от навеса, там, куда невозможно подойти незамеченным Кулом. А он не заметил. Ничего. Хотя с мальства привык поглядывать во все стороны, пока бодрствует. Да и спать в полглаза. Тем более, когда упражнялся с палкой и без нее. Смысл-то представлять бой, если не зришь поле боя. Исполаскиваясь после упражнений, тоже вокруг поглядывал. И пристегивая штаны, и накидываясь покрывалом, и садясь у костра. Не шел никто, ни от холма, ни от леса. А если бы и шел, то длилось бы это долго. Парочка же выглядела так, будто очень долго как раз стояла, ожидаючи. Махись бы наверняка заметил. Он замечал все, что могло оказаться опасным. А решительного вида муж средних лет и молодая, сильная, судя по осанке, жена, оба пугающе загорелые, оба усталые и припорошенные лесной пыльцой и сором, оба в незнакомой варварской одежде, оба с неправильными, плохо прикрытыми косами, могли оказаться опасными, несмотря на доброжелательность лиц и явную пятипалость. Но Махись, поди, опять зарылся от жары в дно ручья или родника. Само ожидание, пока пригласят к очагу, должно было, если вдуматься, насторожить. Здесь не принято было приглашать чужаков к очагу, потому что не было здесь ни очагов, кроме Кулова, ни чужаков, кроме Кула. Кул не вдумался. Он замесил одежду жены. И дальше было не до дум. Она была такой же, как у Кула. Из лоскутов на ремнях. На показ ее жена не выставляла, пыталась укрыть эту особенность длинным тонким покрывалом, как Кул сейчас, но осознанно ней. Руки у нее были неуютно голыми, но штанины оставались неприкрытыми и позволяли представить остальное. Впрочем, дрожь от копчика к затылку Кула прошла еще до того, как он разглядел ремни, или до того, как понял, что такое он разглядел. «Урожая и помощи богов тебе», — сказал муж слегка каркающе, как все шестипалые и бесштанные. Этот, правда, был, как и жена, в штанах, но не в степных и не как у Мары. Штаны были грязноватыми и пошитыми из промокаемой и рвущейся ткани. Пещерный дикарь, как есть. Он смотрел выжидающе, жена тоже. Кул запоздал, но все-таки сообразил поздороваться в ответ и предложил сесть у костра, над которым побулькивали котелок с похлебкой и отвар душицы. В силовых мисках они сварились бы вмиг, но на углях было интереснее и вкуснее. Присев, жена сразу склонилась к огню и затряслась, плотнее кутаясь в покрывало, будто вошла в тепло с мороза, которое долго терпела. Муж, виновато покосившись на нее, выудил из такой же дикарской, как вся одежда, сумки, хрустящий белесый мешочек, растянул завязки, извлек оттуда несколько бурых ленточек в белых прожилках, одну сунул жене, остальные протянул Кулу. Жена немедленно вцепилась в ленточку зубами. Кул нерешительно посмотрел на протянутую руку. Кажется, от ленточек и пахло гарью, которую Кул почуял уже давно. Копченое что-то, видимо. «Угощайся», — сказал муж. «Это мясо». Он сказал что-то непонятное. Увидел, что Кул не понимает, подумал и хрюкнул. «А, свинья!» — сказал Кул, кажется, не сдержав ужаса. «Это же яд, как вы...» Замолчал, устыдившись. Вскочил и побежал в сыроварню. Быстро прогрохотал по корзинам и посуде, вернулся и протянул мужу миску с вяленой рыбой, сырными шариками и плющенным горохом. «Угощайся пока этим. Похлебка и отвар сейчас дойдут». Муж принял миску и тут же протянул ее жене. Миска замерла между ними. Оба смотрели не на миску, а на Кула. На его штаны. Покрывало упало, и он стоял перед незнакомыми людьми полуголый. Кул смутился, пробормотал что-то невнятное, и принялся закрывать торс лоскутами. Муж и жена накинулись на еду, старательно не глядя в его сторону. Вежливые, хорошо. Муж отвлекся только, чтобы еще раз показать Кулу мясо свиньи и, убедившись, что тот не намерен пробовать, убрать в сумку. Одевшись, Кул еще раз сбегал за мисками и разлил гостям похлебку. Муж пробовал протестовать, а жена смирно ждала результата переговоров, полузакрыв глаза и вцепившись в края миски побелевшими пальцами. Кажется, она потихоньку вдыхала пар и была занята только этим. И хлебать начала, как только муж сказал: «Ну хорошо». Хлебать быстро и жадно, обжигаясь и смаргивая брызнувшие слезы. Они ели, а Кул смотрел, с неожиданной для себя гордостью. У Мары мало кто готовил отдельно, и мало кто считался особенным поваром. Еда была общей и одинаковой. Появлялась сама. Праздники готовили все вместе, не разбирая, где чье, и выделяя лишь особые умения пивоваров и бражников. Совсем отказаться от общей еды Кул не мог, да и продукты все равно брал в основном с общих полок. Но сейчас гости ели его стряпню, только его, ели жадно и с удовольствием. И он этим не хвастался, а просто знал. Было приятно. Оторвавшись от миски, муж длинно рыгнул, засмеялся и вдруг, будто смутившись, отставил похлебку, вскочил и сказал, поклонившись на манер Мары: «Меня зовут Эйди, это Ош. Мы благодарны тебе, юный спаситель». Кул, не сдержав улыбки, сказал: «Меня зовут Кул. Рад встрече». Вставать он не стал, чтобы не кланяться. Небо могло обидеться, если поклонялись кому-то, кроме него. Эйди кивнул с улыбкой, сел и вернулся к трапезе, глотая и жуя уже менее торопливо. Он бормотал при этом, негромко, но так, чтобы Кул услышал, как вкусно и какая сладкая свежесть в этой похлебке после опостылевшей горчинки. Кул без настойчивости, но обозначил, что готов получить самое ценное для Сидня сокровище путника — рассказ о том, откуда тот и как сюда дошел. Эйди заметил это, выдернул из миски лопатку, проворно объел и обсосал ее. Выпил остатки похлебки, провел рукой по бороде, животу и сердцу, показывая, что сыт, доволен и благодарен. Отставил миску, извлек из сумки белесый кусок ткани с неестественно прямыми краями, ткнул нарисованные поперек узоры и спросил, понимает ли их Кул. Кул пожал плечами. С чего бы ему понимать значение чужих узоров? Они для того и придумываются, чтобы их только свои понимали. «Это сообщение», — сказал Эйди. «Когда я тебе что-то рассказываю, это сообщение. Но можно не рассказать, а начертить такими вот узорами. И каждый понимающий их получит сообщение такое же точное и подробное, как если бы я рассказал его голосом, слово в слово». «А, письмо», — вспомнил друг Кул, нечаянно вложив в слово то презрение, какое у Мары всегда сопровождало это понятие. Ему стало чуть неловко, но Эйди как будто не заметил. «Да, письмо. А мы с Ош, письмари. Нам платят, чтобы мы взяли такое письмо или посылку, отнесли и отдали тому самому человеку, которому письмо или посылка предназначены. И если у человека есть ответ, письмо или посылка, мы должны обязательно принять их и отнести обратно. Такое правило. Понимаешь?» Кул неуверенно кивнул, отгоняя от себя малковскую песенку, в которой письмарями назывались мелкие живые нечистоты из древнего быта, вроде вшей и блох. Эдди продолжал: «Мы за это плату получили, ну и вообще это вопрос чести». Кул показал, что понимает, и торопливо спросил: «А как вы на эту землю проходите или на другую обетную? Никто же не может». «Мы письмари», — терпеливо повторил Эдди. «Никогда не слышал, да? Мы многое можем». «Дыши спокойно и слушай», — приказал себе Кул. «Они ничего тебе не должны и работают за плату, которой у тебя может не быть. Ты даже не знаешь, какая плата принята у шестипалых. Золото там всякое, меха. На ярмарке матери договариваются, а старцы расплачиваются. А о чем и чем, теном и крылом, плевать. Тебе первому. Жалей теперь. Лучше дыши и слушай». «И вот это письмо?» Эйди тряхнул куском ткани. «Мы никак нужному человеку доставить не можем. Человек должен был ждать на берегу. Принять письмо, нам отдать посылку. И мы бы дальше помчались, к следующему. А нету никого. Ты ведь знаешь Чепи? Кул ждал этого, а все равно вздрогнул. Эдди и Ош переглянулись, и Эдди мягко, но настойчиво спросил. Кул, с Чепи что-то случилось? И Кул рассказал, что Чепи с Позанаем исчезли без следа, а в лесу горит огонь, который чувствуется даже отсюда. На эти слова Эдди рассеянно кивнул, не переспросив и не ужаснувшись даже из вежливости. Был занят, пересказывая услышанное Ош дурным картавым языком. «Надо им сказать про оправку и дать Туис с сушителем», — подумал мельком Кул, сам не зная почему. И тут же забыл об этом. Ош выслушала Эдди. Удивительно бесстрастно. Но когда тот что-то добавил, задала короткий вопрос. Эдди, подумав, перевел. Ош спрашивает, можно ли тебе оставить письмо для Чепи? «А как Чепи поймет, что здесь рассказывается?» — спросил все-таки Кул. «Она не умеет. У нас никто не умеет. Это...» Он попытался подыскать слова помягче, но не смог, как не смог, кажется, удержать брезгливую мину. Эдди явно заметил, но сказал очень спокойно. «Поймет. Такие письма сами адресату все рассказывают. Язык-то все равно непонятный», — чуть не продолжил Кул, но понял, что письмари могут решить, что он выпендривается или морочит им голову, как вредный глуп. «Раз письмо адресата узнает, то и рассказывает так, чтобы понятно было», — решил он, подавил вздох и протянул руку. Эдди, не подавая письма, строго спросил. «Кул, тебе можно доверять? Для нас это вопрос чести». Он помолчал и повторил с каким-то другим акцентом. «Чести». Кул обиженно кивнул. И тут голова у него загудела и закружилась. Он сообразил, что Эдди сказал последнее слово не с другим акцентом, а на другом языке. Том, который Кул не слышал с детства. На языке Кула. Он уставился на Эдди. Уставился на Ош. И та сказала, каждым словом вгоняя Кула в ликующий ужас. «У тебя штаны сверху неправильно сделаны. На мальчика, а ты муж. Вот здесь еще один ремень нужен». Кул, не глядя, потрогал ремни на бедрах. Смотрел он на Ош, не отрываясь. Эдди, кажется, тоже. Ош, поколебавшись, проговорила. «Кул, Чепи должна была вырастить для нас одно особое растение. Не знаешь, где она могла его посадить?»